Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Дежурный свет» Александра Танкова и словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты. Во второй части программы «Геноцид в современнике» и концепция музея Булгакова. «Дежурный свет» – так называется новая книга стихов петербургского поэта Александра Танкова. С автором беседует Татьяна Вольцкая.
«Все равно умереть когда-нибудь, умереть, побродить по узким улочкам Вавилона, ни за что ветру следы на песке не стереть. Здесь прошла четвертая танковая колонна, чтобы серной спичкой в ладонях знаешь, кого сгореть. Все равно опадет нежный розовый лепесток, всею пошлостью жадный в жизнь не сумеет впиться, потому что жизнь — это жажда, жара, Ближний Восток, потому что смерть на запад летит, как солнце, как птица».
А как вот вы считаете, вообще современная поэзия, она как-то отражает то, что происходит в мире, или она живет какой-то своей жизнью?
Поэзия в каком-то смысле – это зеркало. То, что происходит, то она и отражает. Будет другой мир, будет другая поэзия, наверное.
Дает ли она нам в руки хлеб читателю или дает камень все-таки? Сейчас у вас какое ощущение?
Настоящая поэзия, она всегда дает воздух, потому что без нее дышать нечем. Она дает нам выход из жизни во что-то большее, чем жизнь. Благодаря ей можно существовать и не думать о том, что все смертно.
Сейчас чьи имена для вас наиболее существенны в поэзии?
Недавно вот был такой поэтический конкурс. Присуждается раз в год премия имени Гоголя, раньше параллельно с ней присуждалась премия имени Ахматовой. Сейчас она та же самая премия имени Гоголя, но там есть поэтический раздел. Я был в жюри этого конкурса, и, как обычно, сначала было 5-6 книжек неплохих, но, в общем, вполне заурядных, и просто думали, там, кто из них лучше, кто хуже, чтобы кто-то из них получил первую премию. А потом вдруг в последний момент приносят на конкурс книгу сначала Михаила Яснова замечательную, потом Сергея Стратановского, а потом Владимира Гандельсмана. Вот когда я прочитал книгу Владимира Гандельсмана «Ладейный эндшпиль», я действительно вот понял, что поэзия есть.
Из цикла «Темы и вариации».
«Когда нас вели, подгоняя пинками, штыками и окриками, когда нас гнали к вокзалу, как гонят стада на бойню, как нас изгоняли веками, мы в землю смотрели, чтоб вас не смущать. Ты хочешь, чтоб мы научились прощать? Из окон, дверей, чердаков и подклетий нам что-то кричали, махали руками, чтоб мы не забыли позор и вину, с которой сроднились за 20 столетий. Тот вез на тележке больную жену, а этот шатался под тяжестью гроба, скрипач неуверенно трогал струну, и ребель леял свою седину, и чей-то костылик торчал из сугроба. Когда нас вели, то с обеих сторон дороги толпа понемногу редела, у каждого было какое-то дело, и сделалось небо черно, но от ворон и колоколом безызыким гудело. И в этой редеющей быстро толпе был некто невидимый в черной кипе, в разбитых очках, в пиджаке от лакоста. Он выкрикнул, выбросив в небо кулак: «Ты выдумал сам Колыму и ГУЛАГ, ты сам запустил лохотрон Холокоста, чтоб нами детей христианских стращать. Ты хочешь, чтоб мы научились прощать? Когда мы дошли до окраин Москвы, среди нас оказались случайно волхвы. Один наклонился над спящим младенцем, вздохнул умиленно и сделал козу. Другой прошептал, вытирая слезу: «Мы шли в Вифлеем, а попали в Освенцим. Кому же теперь поднесем мы дары? Слоновую кость, золотые шары, на воском закапанной ветке еловой, мешок сухарей и полфунта махры, и ладан, и мирру, и хлеб из столовой. Нам в спину смотрели чужие дворы, крестились, и мерзлые бревна пилили, и поровну наши пожитки делили. И вскоре наш путь завершился, когда в морозной ночи засияла звезда».
Почему такое все-таки мрачное Рождество, и почему вы вернулись как бы неожиданно, хотя я понимаю, что у поэта ничего не бывает неожиданно, к теме Холокоста?
А как, собственно говоря, писать стихи после того, что было в 20 веке?
Ну да, сказано было, что невозможно якобы поэзия после войны и Холокоста, но оказалось, что возможно.
Она очень даже возможна, просто нельзя забывать, что было. мы должны все прощать или мы не должны ничего прощать? Это же нельзя отбросить просто так. Надо об этом думать, то есть, что значит надо. Все равно об этом думаешь все время, поэтому как-то без этого не получается. Потом, опять-таки, действительно, вы правильно говорите, что ничего не бывает случайно, но в то же время все случайно происходит. Все происходит по какому-то непонятному поводу и по непонятной причине. Что-то надо просто сниться даже, потом не знаешь, как от этого отделаться.
Может быть, вы как-то связаны с этим, ваши родные?
Ну, близких родных в таком варианте ужаса не погибло. У меня больше погибло в войну, в блокаду там и так далее, поскольку просто повезло жить не до той части страны, которая захватила оккупации. Но все равно какие-то друзья друзей, родные родных, все равно это, безусловно, всех в какой-то степени задело каким-то крылом.
Все равно эта история в крови.
А как же? Как без этого жить, если знаешь, что это было? Если там говорят, что сколько можно повторять об одном и том же, а сколько можно повторять об одном убитом 2000 лет назад? Если один убитый достоин воспоминаний в течение 2000-летий, то почему миллионы недостойны?
Замечено, что благоприятно развивается поэзия как-то даже в самых деспотических государствах. В этой шутке есть доля шутки, ну, да. Как вы считаете, у нас вот как в этом смысле обстоят дела?
В общем, да, в деспотических государствах поэзия бывает действительно, я даже не знаю, лучше ли она развивается или ее больше замечают, потому что ее замечают как элемент сопротивления. У нас, например, в 60-е годы, я не думаю, что поэзия была намного лучше, а слушали ее гораздо больше. Полные стадионы собирали. Не потому, что она была лучше, а потому, что в ней находили что-то другое. Не поэзию, а какой-то глоток свободы, что-то такое. Также и в деспотические времена, когда какого-то поэта замечают, если это удается заметить, труднее, потому что ему очень мешают. Но если его замечают, то он воспринимается уже как элемент сопротивления режиму, и поэтому в этом смысле он становится более известен. Это не значит, что тогда больше возможности для поэзии. Хотя получается так, что действительно в какие-то самые трудные периоды нашей истории поэзия была замечательна. Поэзия – это элемент мира, это элемент природы, можно сказать. Она меняется не потому, что ей что-то надо, потому что так происходит, это часть жизни. Поэзия – это какой-то способ познания жизни, способ познания Бога, может быть, способ познания самого себя. Она просто движется к какой-то неизвестной никому цели, непонятной, как все живое движется.
И еще одно стихотворение из того же цикла «Темы и вариации».
Ошалелое солнце скрипит на зубах, пробирает до самых костей, и хлопчатая правда арабских рубах горячее ночных новостей. Заучи геометрию сомкнутых скал, перекрестья веди, не дыша, и следи, как голодный облезлый шакал обгрызает приклад калаша. Впереди обнаженный расстрелянный склон, позади полевой лазарет. Если смерть тебе скажет пароль «Вавилон», прошепчи в ответ «Назарет».
Это были стихи из книги Александра Танкова «Дежурный свет». Мы слушали их благодаря Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов обещал книгу про тяжелую жизнь творческой интеллигенции в 17 веке. И я листаю составленные Марией Николаевой словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты. Замечаю, что жизнь у художников была не столько нелегкая, сколько, мягко выражаясь, неспокойная. Вот 2 октября 1690 года иконописец Иван Медведев приставил, то есть, согласно прилагаемому в конце словарику, вызвал в суд своего коллегу Якова Прохорова по обвинению в том, что тот сорвал с его Ивана жены через окно жемчужный кокошник ценой в 10 рублей. Потом в стрелецкий приказ стрельцы привели двух иконописцев, Тимофея Яковлева и Ивана Владимирова. И Яковлев сказал, что Иван сорвал с него шапку с соболем на Лубянке, на Вознесение, а в шапке были деньги и кипарисные складни. Владимиров возражал, что Тимофей ему сам заложил эту шапку 6 недель назад. Осмотр показал, что в борьбе за шапку пострадали оба, как у Яковлева, так и у Владимирова имелись царапины, ушибы и выдранные волосы. Или Афросинья сообщила, что купивший на ее дворе в Якиманской улице хоромное строение иконописец Степан Благушин привез туда ваза 3 вина и торгует им.
И много такой криминальной хроники. Ученик Кузьма Васильев жалуется на своего учителя, что тот его держал на цепи. И уж совсем безобразие, когда стольник Федор Стрешнев отправил своего человека дворового к брату, а на Арбате этого человека встретил иконник Третьяк Гаврилов сотоварищи. Избили, ограбили, отняв ценности и деньги, видимо, хозяйские. Тут ожидаешь суровые расправы. На кого, точнее, на что руку поднял? Но удивительное дело, конфликт знатного дворянина и художника заканчивается мировым соглашением. Поговоря меж себя, сыскався вправду полюбовно. И тут для беллетриста, который взялся бы разрабатывать столь нетипичный для сословного общества сюжет, открывается широкое поле версий. Может, и не было никакого нападения на слугу, а ценности пропали как-то совсем по-другому. В пользу художников закончился и конфликт с дворовыми людьми княгини Звенигородской, за которых вступилась сама княгиня. Очень много дел о ссорах между мастерами и учениками и о частных заказах. Например, 1 июля 1665 года иконописец Тимофей Чертенок подрядился у Гаврила Юрьева сына Наумова написать летним временем на его столовой липовой доске Александрею, то есть подвиги Александра Македонского, 58 мест, а с обратной стороны изобразить шахматы, в оплату получить продукты, муку, вино, крупы и свиное сало. 19 октября 1666 года Наумов подал челобитную, в которой жаловался, что Тимофей доску написал худым письмом, по краям не нарисовал травы, то есть узоры, и не сделал подписи, на что Тимофей возражал, что доска у него написана добрым письмом, а чего не сделал, того и не было прописано в условиях сделки.
У вас не создается впечатление, что и 350 лет назад художники тоже привлекали к себе внимание скандалами?
На этот вопрос нам отвечает профессор Сергей Константинович Богоявленский. Во введении к словарю приводится его мысль, что сведения о быте и нравах мещан того времени удается почерпнуть только из одного источника – судных дел, которые, цитирую, «слишком редко говорят о добродетелях и слишком часто и много о пороках». Положительные качества не нашли отражения ни в расспросных речах, ни в приговорах. В общем, специфика источника и специфика самого издания, которое начинается как раз со ссылок на многочисленные работы, посвященные именно творчеству художников XVII века, их произведениям. А Марию Валентиновну Николаеву интересовала внеслужебная сфера жизни, те реалии быта, в которых протекала в Москве в XVII веке жизнь штатных, жалованных и подведомственных, кормовых мастеров.
По-нашему будет фрилансеров.
Примерно так, вольных мастеров. Ну и далее, цитирую, проявить специфику обитания в столичном городе категории населения, главным занятием которой было творческое ремесло, показать перипетии их жизненного пути. И получилось масштабное исследование, фактически полный охват соответствующего цеха, мастеров и учеников по всем следам, оставленным ими в архивах. Это более 300 биографий. Конечно, пример, как надо исследовать общество, чтобы получать реальные достоверные результаты, а не заказные и случайные, характерные для современной социологии. В качестве дополнения книга содержит еще 3 статьи о тех районах Москвы, где происходили события, об иконных, бронной и о мещанской слободе.
И насколько хорошо жилось там художникам-фрилансерам?
По тем временам неплохо, а уж жалованным мастерам тем более хорошо. Ну вот один из многих примеров. Вдова гостиной сотни, Панкратьева Аксинья Иванова дочь, продала живописного письма ученику Федору Васильеву двор на Большой Мясницкой улице за 300 рублей. Это огромные деньги. Ну, а домовладение с каменными палатами Симона Ушакова в районе Варварки в Посольской улице, цена которого превышала 2000 рублей, стала одним из украшений Москвы. Автор признает, что собранный материал, цитирую, свидетельствует о преференциях, которые давала служебная принадлежность жалованных и кормовых мастеров к оружейной палате, а также об особых привилегиях при решении исковых дел для тех из них, кто находился в данный момент на работе по царскому заказу, о пожалованиях на покрытие личных расходов. Руководство палаты, как правило, выделяло в таких случаях деньги или продукты, безвозмездные ссуды на покупку двора или дома, на восстановление пострадавших в пожарах построек. Вот живописного письма ученик Иван Богданов подал челобитную о пожаловании ему по случаю рождения ребенка Инны Кристины. Из оружейной палаты челобитчику велено было выдать ведро вина, 2 ведра пива, осетра и пол осьмины пшеничной муки, ну, больше 50 литров.
Это что-то похожее на праздничный заказ при советской власти.
Или ученик Лазарь Бельский просил пожаловать ему на именины для скудости. «Чем государю Бог изволит?» Бог изволил выдать полот ветчины и осьмину пшеничной муки. Престарелый знаменщик – это художник, который делал разметку и прорисовку композиции. Иван Соловей просил постричь его безовкладно, то есть бесплатно, в больничный Федоровский монастырь, вроде как в дом ветеранов. Просьбу уважили. 6 января 1669 года боярин и оружничий Хитрово приказал дать Зубову на дворовое строение 30 рублей, однако в памяти было оговорено, что иным то не в образец, для того, что он мастер добрый в иконном художестве, но иные получали намного больше. Дворовая покупка живописца, выехавшего в Россию из Новой Джульфы, армянской колонии в Персии, Ивана Салтанова, на Поганом, переименованном в Чистый пруду, стоила 600 рублей. При этом половину дали из казны. Начальство шло навстречу мастерам в самых разных делах, от выделения земли под жилищное строительство, причем поближе, чтобы в дальней ходьбе государеву делу мешкоты не было, до освобождения от караульной повинности, поскольку они беспрестанно и безотходно пишут государево иконное и стенное письмо. И сами художники проявляли в житейских делах изрядную творческую фантазию.
Поскольку речь идет о получении денег из бюджета, наверное, уместнее было бы сказать, что они проявляли изрядную изворотливость.
Можно было бы сказать креативную фантазию, но не могу я применить это словечко к Симону Федоровичу Ушакову. Между тем, именно он обращался к начальству с таким проникновенным обращением. Есть у него дворишко в Китай-городе, но малое и в грязи. Потому просит пожаловать ему. Для красоты святые церкви святых икон начертания и всечестные печати первообразные красоты Христа Бога нашего и учащимся сего скорого писания отверзающего ум наш двор, на котором в последнее время ставили из посольского приказа приезжих иноземцев. Убедительно сформулировано, правда? Но чрезвычайно высокопарный религиозный текст, сводящийся к тому, что ему нужен двор, причем очень хороший, на котором ставили послов иностранных.
Понятно.
Ну а его коллега Иван Артемьевич Безмин в свободное от искусства время просто замучил соседей. Его досье выглядит так. О ссоре с соседом, мастером строчного дела Андреевым. О земельных притязаниях к соседям Портнову Иванову и Шапочнику Леонтьеву. О новых земельных претензиях к Шапочнику Леонтьеву. О земельных притязаниях к станочному мастеру Кузовлеву. О споре с соседями по границам земельного участка. Вот человек, который так убедительно изобразил страшный суд, в быту вел себя совсем не по-христиански, рискуя попасть в самый нижний ярус собственного произведения. Но хотелось бы подчеркнуть принципиальное отличие старинных художников от актуальных. Первые могли скандалить и дебоширить, но в свободное время. А в основном были заняты все-таки добрым письмом, трудом высококвалифицированным и достаточно тяжелым. Так что, например, жители иконной слободы столкнулись в конце 17 века с посягательствами на землю, на которой честно поселились и обустроились, потому что процедуру официального оформления своих дворовладений не довели до конца, то есть не получили на руки так называемые данные, грамоты. Поскольку за многими их великих государей делами бить челом о данных и ходить за ними им было некогда, переводя на современный язык, оказались без правильно оформленных свидетельств о собственности, за которыми, как видите, и в 17 веке нужно было побегать и потолкаться в очередях, и как раз у художников на это могло не хватить времени и сил. Мы, конечно, во многом превзошли прапрадедов, живших 3 с лишним столетия тому назад, но кое в чем прогресса незаметна, скорее наоборот. Но никому в 17 веке не пришло бы в голову объявить человека художником только за то, что он скандалит и дебоширит.
Я бы обратила внимание на то, что в книге очень ярко, порой просто художественно показано отношение простых людей с государственными инстанциями. Своеобразная терминология, порядок рассмотрения дел, распределение обязанностей между ведомствами, очень странное с точки зрения 21 века. В земском приказе была выдана память лесным целовальникам с предписанием оценить по Христове евангельской непорочной заповеди «Еже-е-ей» двор в Галутвинской слободе.
По поводу терминологии есть замечания к составителям и редакторам. Вот далеко не все непонятные слова, профессионализмы, архаизмы, встречающиеся в статьях, вошли в толковый допетровский словарик, вот тот, который в конце для бестолковых современных читателей. Думаю, следовало под конец работы дать готовый текст на прочтение кому-нибудь из знакомых неспециалистов, чтобы он карандашом пометил все слова, требующие перевода. Что касается отношений человека с государством. При несомненной грубости нравов допетровской Руси Все-таки заметно стремление решать конфликты по закону, правовым путем. Даже иск боярина Якова Никитича Адоевского к мастеру Макару Потапову, ну, к простому ремесленнику по понятиям феодального общества, рассматривался по существу, а не по принципу «я начальник, ты дурак». И это серьезный аргумент против распространенного представления о русском обществе, которое где отличалось от западноевропейского именно тем, что там правосознание и правовое государство, а здесь испокон веку наоборот. Реальность, как водится, сложнее таких простеньких схем цивилизационного подхода. Ну и по поводу того, что у прапрапрадедов тоже есть чему поучиться. В связи с активно обсуждавшимся возвращением в Уголовный кодекс статьи о клевете, обращаю внимание на старинный термин «бесчестие». Из той самой своеобразной терминологии, о которой вы говорили. К бесчестью относили как оскорбление действием, так и всякого рода ложные челобития, ложные показания, поклепные иски, оскорбление непригожим словом. Так вот, дела о бесчестии, посадских, подьячих и иных чинов, получавших государево денежное жалование, рассматривались обычно в судебном порядке, а бесчестие им возмещалось размером их окладов, править бесчестие по их окладам. То есть, переводя на современный язык, чем больше человек получает, тем больше ему положена компенсация за поклеп или оскорбление. А бесчестие непригожим словом жен, дочерей девок или неверстанного сына по суду наказывалось, соответственно, двойным, четверным и половинным окладом мужа или отца. По-моему, восстановление этого замечательного порядка могло бы, во-первых, стимулировать граждан, особенно государственных служащих, к выведению своих доходов из тени на свет Божий.
А что такое неверстанный сын?
Не поступивший на службу.
Тогда следующий вопрос. Я боюсь, что по реальным доходам оскорбителю вовек, в общем-то, не расплатиться было.
Что ж, оставим эту проблему освоения допетровского опыта, открытой перед современными законодателями. Автора и издательство «Древлехранилище» поблагодарим за увлекательное путешествие в 17 век.
Мы с Ильей Смирновым говорили о книге «Словарь иконописцев и живописцев Оружейной палаты». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве на 80-м году жизни скончался народный артист России, известный актер театра и кино Игорь Кваша. В Москве у здания Следственного комитета в четверг были задержаны несколько участников оппозиционной акции «Окупай Следственный комитет». Как сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов, это произошло после того, как они начали раздавать прохожим листовки с призывом прийти на марш миллионов 15 сентября. Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего москвича, обвиняемого в нападении на эколога Константина Фетисова в подмосковном городе Химки в 2010 году. Его имя не называется. Лидер партии «Альянс зеленых» и бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах мэра подмосковного города Химки 14 октября. В Минске в четверг задержаны несколько администраторов белорусских оппозиционных групп в социальных сетях. Они доставлены в суд. Президент Египта Мухаммед Мурси назвал деспотическим режим сирийского президента Башара Асада и призвал к мирному переходу к демократии в Сирии. Об этом Мурси заявил в четверг, выступая на саммите движения неприсоединения в Тегеране. Министры иностранных дел Великобритании и Франции заявили, что их страны увеличат объем гуманитарной помощи сирийским беженцам. Власти американского штата Луизианы в четверг распорядились провести срочную эвакуацию около 60 тысяч человек, проживающих в окрестностях дамбы Танги-Пахо в связи с охватившим регион тропическим штормом Айзек.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы «Геноцид в современнике» и концепция музея Булгакова. Перед тем, как закрыть сезон, Московский театр «Современник» представил публике предпремьерную серию спектаклей по роману Всеволода Бениксена «Геноцид» в постановке Кирилла Вытоптова. Летом 2011 года выпускник ГИТИСа сделал на другой сцене «Современника» спектакль «Сережа» по Чехову и почти сразу получил предложение о работе на основной сцене театра. «Геноцид» играли по выходным в 12 часов дня при постоянных аншлагах. Видимо, в отсутствие хороших новых пьес и от нежелания вечной эмиграции в классику российские театры все чаще обращаются к современной отечественной прозе и преуспевают на этом пути. Инсценируют прозу Бориса Акунина, Людмилы Улицкой, Виктора Пелевина, Натана Дубовицкого, Захара Прилепина. Относительно недавно Екатерина Гранитова сделала замечательный спектакль «История мамонта» по роману Александра Иванова «Географ Глобус пропил» со студентами курса Олега Кудряшова, а теперь выпускник мастерской культуры Кудряшова Кирилл Вытоптов вместе с Наной Абдрашитовой переложили для театра роман Всеволода Бениксена. Кстати, недавно он дебютировал в кино сам как режиссер и сделал неудачный фильм «Аварийное состояние» по собственным новеллам. Аварийное и состояние места действия его романа «Геноцид». Это большие ущеры. Небольшой поселок, очевидно, призванный символизировать собой всю Россию. «Геноцид» пишется через «А». Это аббревиатура, расшифровывается как «государственная единая национальная идея». А состоит она в том, чтобы в приказном порядке облагородить сердца искусством. Маленькая деревенька становится русским полем экспериментов. Каждый ее житель должен, согласно указу сверху, выучить отрывок из классической литературы.
Дальше, полковник, у нас же библиотека лучшая в районе. Усадьба бывшая, памятник деревянного зодчества.
Держи, ёпки!
Книжек, правда, никто не читает. Не любят этого у нас.
А придется полюбить?
В каком смысле? Зачем того?
Слушай внимательно, майор, мотай на ус. В последнее время в связи с растущей опасностью дестабилизации обстановки в нашей стране возросла потребность в объединении народных масс. Понимаешь ли?
Так точно, спокойно.
Так вот, умные люди за нас подумали и решили, как объединить всех и каждого, вне зависимости. Способ называется геноцид. Расшифровывается государственная единая национальная идея. Созидательная, позитивная и культуроориентированная, с учетом предпочтений большинства. Если мое логическое предприятие, что это?
Да.
Ну, запомнил что-нибудь из школьной программы?
Да, пацаны. О! Пушкин, что ли?
Вот, это в точку. Не только Пушкин, майор, а вся наша великая русская литература придет к нам на помощь в деле объединения русского народа. Наверху решили, значит, нам исполнять. В общем, иди на почту, получи инструкции. Приказано действовать строго по плану, но с инициативой на местах. Интеллигенцию подключи, назначь там кого-нибудь из них ответственным. И это только начало, майор, я тебе сейчас продолжение организую. Записывай. Александр Пушкин, Евгений Онегин. Велимир Хлебников, стихотворение «Пели ветки» и «Ладогир». Лев Толстой, «Война и мир», глава романа. Чехов, А.П., рассказы про крестик лес.
Таким образом, в книге вывернут наизнанку сюжет романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
Что за хрень?
Лесков, очарованный странник.
Какой странник? Я думала, ты предложение делать будешь.
Стой, Даня, чего ты к нему прицепилась?
Я прицепилась? Нет, правда, что я к нему прицепилась? А начало, конец где? Что у тебя голова-то пропущена?
Это я не знаю. Это вообще кому-то другому дали. Чего ты прицепилась? Мне дали три головы, я и выучил.
Так ведь непонятно, что не бельмета, ты целиком рассказ читал?
Читал. целиком. Ну не весь, а только типа эти три. Да я же не виноват.
Это же так типа придумано. Ну в этом же весь смысл.
А прикиньте, где-то в России есть еще типа, ну, два человека, которые знают начало и конец рассказа.
В книге история заканчивается абсолютным кошмаром, но инсценировка Наны Абдрашитовой и Кирилла Вытоптова принципиально отличается от литературного оригинала финалом. Он намного доброжелательнее и к зрителям, и к персонажам. В каждом из них мы обнаружим современное переиздание разных персонажей великой классической литературы. Каждый из них, как выяснится, может описать свои чувства и ситуацию словами ее героев. Каждый заслуживает сочувствия и сострадания. Речевые характеристики тщательно прописаны автором геноцида и замечательно вылеплены всеми артистами. Прежде на сценах театров господствовала литературная речь, актеры в театральных школах, как вы понимаете, учат правильному выговору. Но здесь всем пришлось переучиваться, осваивать говоры разных мест, особенности языка разных социальных групп.
Дай сыр на счастье лапу мне! Такую лапу не видал я сроду, давай! С тобой хвала я при луне, на тихую бесшумную погоду. Дай жим на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись, пойми со мной, хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь, не знаешь ты, что жить на свете стоит. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких, и не всяких было. Но та, что всех безмолвнее и грустней, к тебе случайно вдруг не заходила. Она придет, даю тебе по руку, но за меня в ее усталый взгляд. Ты за меня лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват.
Спектакль не теряет свойств сатирического памфлета, но выходит далеко за пределы этого жанра. Комического здесь, благодаря фантазии режиссера и актеров, значительно больше, чем в книге, но лирического и трагического тоже больше. Черная абсурдистская комедия, не утратив сарказма и способности смешить, переведена в другой жанровый регистр – трагикомедию. Разворачивается она в условном и образном пространстве, основной элемент которого не то бревна, не то трубы. Одновременно они напоминают рулоны или свитки посеревшей бумаги. Во втором акте эти рулоны трансформируются в библиотечные полки. Произойдет это как раз к тому моменту, что в жителях больших ущерб проступят черты героев книг. Черты героев той самой русской классической литературы, которая отлично умеет ставить диагнозы и задавать вопросы, но хоть 100, хоть 200 лет спустя не выдает ни лекарств, ни ответов. Новый спектакль «Современника» идет тем же путем. Искать варианты ответов придется самим зрителей. А тем вопросов здесь очень много. Почему в России веками ничего не меняется? Представляет ли образованный народ реальную угрозу власти? Отчего искусство влияет на умы, но это никак не отражается на действительности? Стоит ли искать смысл жизни, если эти поиски обыкновенно не доводят до добра? Последние работы театра на большой сцене, а именно «Враги. История любви», «Анархия», «Осенняя соната», «Скрытая перспектива» были рассчитаны на небольшое число ролей, а этот спектакль театру очень выгоден, потому что в нем занято много актеров, 16 человек самого разного возраста, от молодых Евгения Павлова и Шамиля Хаматова, Ульяны Лапцевой и Елены Козиной, Клавдии Коршуновой и Ильи Древнова до Светланы Каркошко и Елены Мелиотти.
Страшною силою отразясь в глубине моей неестественной властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль.
На вопрос, какая из множества тем, заявленных в книге спектакля, важнее всего для него лично, отвечает режиссер Кирилл Вытоптов.
Ну, просто мы когда стали делать спектакль, поняли, что так или иначе дело в эксперименте, который проходит, так как дело в литературе. Хотелось понять, что действительно литература слаба в своих каких-то попытках, или там какой-то вопрос, что нужно ли ее вообще читать людям или нет. То есть какие-то такие вопросы, на которые на самом деле сложно, наверное, найти ответы. Потому что мы понимаем, что в каждом из людей накапливается какая-то сумма этих вопросов. Каким они могут прийти выводом? К таким трагическим или еще каким-то? Вот что-то вот в этой области.
А у вас у самого есть какой-нибудь вариант ответа?
Ну, сложно, потому что первое, к чему приходишь, рассматривая эту тему, наверное, ну что, ну тогда людям, получается, не надо вообще ничего читать, потому что, значит, единственный путь тогда пойти и
удавиться,
да. Понятно просто, что речь идет о каком-то очень свежем столкновении, что люди, которые когда-то чего-то не читали, они очень по-своему, очень просто, но вместе с тем очень по-своему емко воспринимают или не воспринимают то, что дается. В силу того, что у них как раз именно подход такой какой-то личности очень чистый и наивный, он дает этой литературе повод как-то по-новому прозвучать, я не знаю, да, как-то вдруг осознать саму себя.
Когда я читала самого Бениксона, то у меня осталось тех пор ощущение, что он довольно жесткий, чтобы не сказать жестокий. А в этом спектакле как будто бы этого совсем нет. В нем много вещей, конечно, сказанных очень честно, прямо и сатирически, но с другой стороны, есть очень много чего-то душевного и трогательного. Вы его все-таки как-то переделывали, перемысливали?
Ну да, конечно, это все связано еще и с, ну, с каким-то своим почерком, может быть, да, который связан с поиском, да, действительно, каких-то душевных сторон этого материала. Ну и, во-вторых, мы поняли, что вся жесткость, которая есть в этом тексте, она, к сожалению, такого свойства, которое мы не могли принять. Не в смысле того, что я боюсь жесткости, но, как сказать, темы, на которые говорится жестко, мне кажется, ну, не совсем я с ними согласен. Я не считаю, что было необходимо привести все в той простой точке, что что-то не кинь народу, все равно он сбунтуется и раскрошит все вокруг себя. То есть мы как раз хотели понять, что он это делает просто для, потому что он хочет спасти что-то. И вот в этом смысле мы в чем-то не согласились с автором и очень многие точки, конечно, распрямили.
Соавтор инсценировки, а также художник по костюмам и сценограф Нана Абдрашитова присоединяется к разговору.
Изначально Кирилл очень хорошую, мне кажется, написал инсценировку непосредственно по роману. И в какой-то момент, просто когда мы уже стали рассуждать о романе и этой уже сделанной работе, мы пришли к выводу, что, наверное, если это переводить на язык театра, именно вот в таком драматическом жанре, какие-то вещи выглядели бы еще жестче, чем в литературе. Потому что, когда ты читаешь, это совершенно одно восприятие, а когда ты смотришь, это уже проведенное вживую, то есть таким более грубым даже языком драматическим, это намного сложнее. Да, когда смотришь на это уже выполненное драматическим языком, это намного грубее какие-то вещи могли бы быть просто. И поэтому хотелось, конечно, привнести какую-то более гуманистичную, ну, мелодию во все это, вообще какой-то свой взгляд. Потому что, как выяснилось, как раз в ходе каких-то бесед и работы наш взгляд отличался от взгляда Севы. И я думаю, что он не в обиде на нас в этом смысле, потому что все-таки это совершенно разные жанры – литература и театр.
Нан, для вас, для самой, сейчас мы уже говорим о спектакле, об инсценировке, здесь очень много тем. Что для вас самое существенное и важное?
Ну, для меня, наверное, самое существенное – это влияние искусство на человека, потому что эту тему невозможно отбросить, если ты сам работаешь в искусстве. Потом, конечно, тема очень важная, мне кажется, в том, насколько, правда, у нас люди вначале что-то отвергая, но потом все, что угодно это может быть, перерабатывая через себя, это уже делается родным и самым лучшим, и за это уже можно там убить, да, отдать жизнь, все что угодно. Вот это присваивание любого материала, на самом деле, это тоже очень важная тема. И мне кажется, она именно очень русская. И вообще, сама тема, как ни странно, литературы, что, мне кажется, получилось, что в каком бы мы виде ни слышали эти тексты, они все равно по-своему работают. Вот. Мне кажется, что вот это, наверное, самые главные какие-то темы.
Пожалуй, даже в таком виде очень непривычно, интонированно мы с этим говором, они работают даже лучше, потому что они в некотором смысле очищаются ото всех напластований. Это складывается впечатление, что ты их и, ну, не слышал, прежде читал, но вот так не слышал. Нан, и теперь, что касается пространства. Вот этот образ, эти, скажем условно, с одной стороны, трубы горячего или холодного могут быть тем и другим, могут вообще никакую воду, никакой водой никого не снабжать, но эти трубы, которые очень часто у нас бывают выведены куда-то наружу из подземелья, где им должно находиться, и с другой стороны, это какие-то как будто бы свитки, я не знаю, каждый человек может увидеть что-то свое, кто Тору, кто просто какие-то рулоны там ватмана, и с третьей стороны, это в этом есть что-то от органа. Вот откуда этот образ сам, и почему оно такое вот серое, но красиво серое, не уныло серое, а красиво.
Ну, пространство, наверное, хотелось сделать какое-то ощущение именно не деревни, а какого-то заброшенного поселка, может быть, северного, какое-то ощущение вот этой пустоты, от этого цвет, наверное, серый и белый. А что касается труб и свитков, ну, изначально я отталкивалась скорее от какого-то лесоповала, какие-то бревна на лесоповале, наверное, переходящие вот в стену избы, которая вот по-разному как-то играет. Трубы даже как-то у меня, честно говоря, это вы сейчас мне открыли новую сторону. Свитки, да, естественно, от этого фактура тоже была выбрана как бумаги, такая масштабированная, большая. Цвет, ну вот хотелось в этом, на самом деле тоже, мне кажется, что это, в этом есть тоже такая немножко современность поселковая наша сегодня, когда приезжаешь зимой, и все абсолютно такое бесцветно серо-белое, и при этом люди как-то, ну, абсолютно при этом даже бывает неадекватно ярко одеты. И вот хотелось этого ощущения фигурок ярких на белом, может быть, даже что-то такое вот в сторону дымковской игрушки. Но на самом деле, мне кажется, что такие глубокие ассоциации, они живут в памяти, как раз визуальные. И я надеюсь, себя оправдывают в какой-то момент.
Вы сами верите в то, что в России что-то может поменяться? Вот на чьей вы стороне в этом споре?
Ну, это очень сложный, конечно, вопрос, правда. На него сложнее всего ответить. Я надеюсь, что... Как, конечно, я надеюсь, я уверена в том, что что-то может измениться с помощью искусства, но, к сожалению, все процессы, которые мы видим, жизненные, вообще политические, все, что мы видим, идут абсолютно в противоположном направлении. И, конечно, на бумаге все возможно. Теоретически, мне кажется, это возможно, но фактически, конечно, все происходит совершенно иначе.
Рецензировать спектакль до официальной премьеры не положено, а все же не удержусь и скажу, что он хорош. Лучше успеть его посмотреть до того, как театр «Современник» закроется на ремонт. Угроза реальна. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Сейчас в Москве проходит конкурс на разработку новой концепции музея Михаила Булгакова на Большой Садовой, 10. Это один из самых молодых литературных музеев столицы. Он возник 5 лет назад по инициативе не государственной, но общественных деятелей. Конкурс продлится вплоть до конца ноября, рассказывает Лиля Пальвелева.
Главная трудность заключается в том, что мемориальных вещей писателя в музее Булгакова считанные единицы. Паломничество посетителей, а их около 40 тысяч в год, скорее продиктовано магией места. Как бы то ни было, всякому хочется сопоставить сцены из культового романа со своими впечатлениями от реального пространства. Нельзя не отдать должное энтузиазму создателей Булгаковского музея, однако со временем налет любительства стал казаться все более досадным. В Московском институте социально-культурных программ провели круглый стол, где обсудили, каким должен быть современный литературный музей. И вот размышления члена жюри конкурса, культуролога Михаила Гнедовского о специфике таких музеев.
Литературный музей сегодня – это вызов профессионалам музея, потому что литература и музей – это, как сказал Михаил Михайлович Бахтин, разные хронотопы. Они вот по-разному совсем связывают пространство и время. Мир литературных музеев как раз созрел сегодня для появления принципиально новых идей.
Искусствовед Григорий Ревсин однажды провел описание всех малых музеев Москвы, правда, за исключением литературных.
Потому что у меня было очень четкое представление о том, что такое литературный музей. Это просто мемориал писателя, и таким образом мы пытаемся поставить ему памятник по месту проживания. Но, в принципе, конечно, бывают мемориалы, которые сами по себе способны произвести художественное впечатление.
Таких традиционных литературных музеев в России большинство, и счастливы те, кто работает в какой-нибудь старинной усадьбе, где и стены, и предметы помнят прославленного хозяина. В этом же ряду музеифицированные мастерские художников или квартиры литераторов, в которых все осталось таким, как было при жизни. С квартирой под номером 50 другая история. Это была коммуналка, и Михаил Афанасьевич ютился в одной небольшой комнате. Быт был скудный, да еще и после Булгакова обитатели неоднократно менялись. Что тут могло сохраниться? Потому поневоле придется искать иное, небанальное решение. Послушаем, какие примеры приводит член правления Международной ассоциации искусствоведов Георгий Никич.
В частности, фантастический пример музея подземной квартиры Черчилля военная. Музей текста, связанного с Черчиллем, потому что, сидя за 15-метровым тачскрином, очень комфортно можно вызывать невероятные глубины информации и у себя под руками вдруг ощущать историю, при этом масштаб этой истории дает сам этот стол, сама эта протяженность. Ты имеешь дело вполне с комфортным чтением текста, а вот эта протяженность дает еще какое-то другое ощущение масштаба. Удивительно точная такая дизайнерская и концептуальная фигура. Или совсем другое, в музее Томаса Манна на Ниде в Литве, образец пустого музея. Там есть один экспонат, картина им написана, и больше ничего. Зато вокруг зона целой возможностей, связанных с активными событиями. Симпозиумы, пленэры самого разного рода под этим зонтиком имени Томаса Манна собираются. Кстати, очень похожий музей Фолкнера в Америке. Фактически вот это произведение «Особняк» и «Особняк», наполненный подлинными вещами, тоже такой сакральный предмет. Зато вокруг него масса всякой жизни, дети могут общаться со зверюшками, происходят какие-то истории в саду про то, как он возделывается. Два замечательных, известнейших, очень крупных джазовых фестиваля аккумулируются вокруг этого места и так далее. То есть совершенно никакого отношения буквального к литературе это не имеет, это имеет отношение к жизни. Есть музеи, которые оказываются центрами такого культурного строительства, центрами сетей в своих городах или между городами. Вот эти проекты музея Толстого в Ясной Поляне или музея Роберта Бёрнса начинают связывать литературные миры международные.
По мнению журналиста Юрия Сапрыкина, для того, чтобы разработать концепцию Булгаковского музея, надо решить, кому он должен быть адресован.
Туда скорее должен идти школьник, или туда скорее должен идти турист, или скорее туда должен идти адепт культа Булгакова, или человек, его ни разу не читавший, и так далее, и так далее, и так далее. Задача жюри – это выбрать путь развития. Это скорее архив или это скорее аттракцион? Это музей биографический или текстологический, или исторический, или краеведческий? Это музей про Москву через Булгакова? Или это музей про историю страны через Булгакова?
Своими воспоминаниями делится руководитель музейно-выставочного отдела Департамента культуры Москвы Антон Горянов.
Фактически, музей Булгакова был создан еще до того, как появилось юридическое лицо. Сначала появилась лестница, сначала появился символ культуры, символ свободы. Я один из тех многочисленных москвичей, которые приходили на эту лестницу еще задолго, когда был сформирован музейный фонд, когда музей стал государственным. То воспоминание юности, когда я посещал лестницу, всю исписанную, изрисованную, до сих пор живо и до сих пор памятно. Сейчас, к сожалению, музей другой. Ты приходишь в дом, где стены покрашены ДЭЗом, там, или, я не знаю, ремонтной организацией, ты проходишь в музей через двор, который заставлен дорогущими иномарками, попадаешь в квартиру, где когда-то жил Булгаков, и попадаешь в совершенно другую атмосферу. В музее Булгакова есть проблемы, их много. Одна из проблем любого музея, если он успешно действует, это нехватка площадей. И мы прекрасно знаем, что у музея Булгакова такая проблема есть. Музей находится в квартире, в которой фактически можно создать только мемориальную экспозицию. Негде хранить фонды, негде сидеть администрации, тем более негде проводить какие-то концерты, мемориальные мероприятия и так далее.
При этом, какой бы замечательной, ни банальной ни была концепция, она еще не гарантирует успеха. Реализация – куда более тонкая и сложная задача. Вот 3 года назад в Москве открылся другой литературный музей Гоголя, и тоже в мистически окрашенном месте, в особняке, где классик сжег мертвые души и где окончил свои дни. Устроители музея явно старались, чтобы он был на волне новейших веяний, чтобы посетитель, не дай бог, не заскучал. На помощь призвали 2 новинки музейной моды – театрализацию и мультимедийные технологии. Беда в том, что авторам экспозиции отказал вкус, зато фантазия была проявлена в избытке. Даже в спальне, она же рабочий кабинет, вокруг конторки, подобием которой пользовался Гоголь, укрепили массивные с пола до невысокого потолка конструкции из толстого стекла в виде ангела с распростертыми крылами. Метафора такая. Чтобы впечатление было еще более сильным, время от времени здесь включают скверную фонограмму, шумом улицы и звоном колоколов. О камине, из которого на экран вылетают тени Толстого, Данте и бог знает кого еще, лучше и вовсе не вспоминать.
Лиля Пальвелева рассказывала о конкурсе на разработку новой концепции музея Михаила Булгакова. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чтобы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия.
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.